Слава Иисусу Христу! Дорогие друзья, приветствую всех вас! Спасибо, слава Богу! Да, друзья, я буду рад ответить на ваши вопросы, поэтому, если у вас будут вопросы... Да, друзья, и как священнослужитель Украинской реформаторской православной церкви, я всех вас приветствую, благословляю именем Иисуса Христа. И очень рад быть в Праге. Я впервые в вашем городе, ну, я проездом бывал в Праге, ну, делать пересадки здесь. Ваш аэропорт знал, как бы. Но как бы в самой Праге, именно как в городе, ни разу не был. И в Чехии. Но не зная вас и не зная как бы лично Прагу и Чехию, я очень любил вас. Почему? Потому что и благословлял вас. Потому что для меня это место одно из таких святых мест в моем христианстве, в моей жизни, в моем служении. Почему? Потому что для меня Прага, для меня Чехия это, знаете ли, для кого-то Чехия и Прага это пиво, сосиски, там, не знаю, что там, замки, красивые места. Ну да, очень красиво на самом деле у вас здесь. Но для меня Прага и Чехия это Янгус, это реформация, это моравские братья, это предтечи Великой Реформации мирового христианства. 6 столетий назад именно отсюда Господь начинал такую поэтапную реформацию всего христианства мирового. И поэтому для меня Прага это особое место. Для меня это, скажу, даже честь сегодня, большая честь быть сегодня здесь с вами и начинать этот большой семинар. Семинар «Уроки из истории христианства». Я буду рад ответить на ваши вопросы. Если у вас будут вопросы, я буду рад и сегодня, и завтра отвечать. Но скажу, что я верю, с самого начала скажу, что для Чехии, для Праги реформация – это не только вчерашний день. Это не только история. Это не только то, что было когда-то. Да, слава Богу за то, что было когда-то. Но я верю, что Господь на эту землю, Он снова и снова презирает. Он снова и снова взирает и смотрит, есть ли те, кто открывает Ему свое сердце, ищет Его, жаждет Его. Мартин Лютер, великий немецкий реформатор, он говорил, что мы все гуситы. На самом деле, друзья, и сегодня христиане 21-го столетия, любой нормальный христианин, он скажет, мы все гуситы. На самом деле отсюда начиналось, как вот на воде круги шли, вот отсюда начиналась вот эта поэтапная реформация мирового христианства. И вот недаром, думаю, не просто совпадением является, что именно в этой капелле Рождества, да, в общем-то, как бы возрождалась церковь, вновь христианство обретало былую силу, слава Богу. И пусть Господь, Он на самом деле поднимет новых гусов. Пусть Он поднимет новых гусов, новых реформаторов уже 21-го столетия. Друзья, и, конечно, очень жаль, что Господь, знаете ли, Он милостив, да, Он благ, но мы люди порой не верны, и наш потенциал порой не реализуется в Боге. Очень жаль, что сегодня очень много людей, очень много чехов не знает Его, Бога живого. Очень жаль, что сегодня очень многие люди остаются равнодушны, холодны к Богу. Но Господь, Он может из камней сих воздвинуть детей Аврааму. Он может из мертвого поднять живых. Слава Иисусу! Дорогие друзья, и я верю в Бога, который есть воскресение и жизнь. С этого я хочу и начать. И об этом я хочу проповедовать. Воскресение, на служение. Иисус говорил, записано у Иоанна, 11 глава, 25 стих, написано, «Я есмь воскресение и жизнь». Он есть воскресение, и Он есть жизнь. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Воскресение. И достигли познания истины, жизнь. Он хочет, чтобы люди воскресли. А воскреснуть люди могут только лишь в Боге. Духовно воскреснуть, духовно жить. Да, друзья, конечно, когда-то дьявол использовал русский народ и вообще многие народы, другие народы бывшего безбожного Советского Союза, знаете ли, чтобы принести сюда, на эту землю, коммунизм, Да, конечно, это было в истории, и многие чехи помнят 68-й год и вот ту весну чешского народа, знаете ли, и вот эти устремления к свободе, они были раздавлены советскими танками, и, конечно, для многих это большая боль, и мне очень жаль, что, знаете ли, в истории было вот так, как оно было. Я сам вырос в семье атеистической, неверующей, и мой дедушка был полковник НКВД до войны и насаждал советскую власть. Бабушка была тоже, в общем-то, работала в военном суде, будем так говорить, в трибунале. И до войны они, как вот коммунисты, как именно сталинисты, убежденные такие люди, они насаждали коммунизм, насаждали безбожие. И, к сожалению, вот и в моей семье тоже было такое. Бабушка, она недавно только лишь умерла, она прожила почти 100 лет. И, знаете ли, она до последнего не верила в Бога. И хотя прожила такую большую жизнь, ей было уже за 90, но она не верила в Бога и отрицала его. И часто говорила, что в истории России только два было нормальных человека. Это Ленин и Сталин. Все. Это были ее кумиры, это были ее как бы герои жизни, что ли. Но за полгода примерно перед смертью она покаялась. Она покаялась, и это было чудо. Для меня это было, знаете ли, чудом. Я просил у Бога об этом. Я просил у Бога не только за бабушку, конечно, я просил за всех, кого я знал, родственников. Они все, к сожалению, неверующие. То есть не было никого из христиан в моей семье. И мои родители не были крещены ни в какой церкви абсолютно, ни в православной, ни в какой-то еще. И мы с братом были не крещены ни в какой церкви, потому что любая религия для наших родителей, для наших бабушек, дедушек, она была просто чужим, чужеродным явлением. И вырос я в такой семье, но я просил у Бога о том, чтобы люди в моей семье, мои родственники, дальние и близкие, чтобы они не умирали до тех пор, пока они переживут встречу с Богом. И знаете ли, Господь совершал чудеса. И бабушка, она, Бог смирил ее, знаете ли, вот в таком, как бы, ну, это как свидетельство такое интересное. Ее сбила машина, и, в общем-то, она оказалась впервые на больничной койке и оказалась именно в постели последние эти месяцы своей жизни. И, знаете ли, в это время вот она смирилась, и внутри смирилась. И когда я приехал, она согласилась молиться, молитвы покаяния. И, конечно, то, что я слышал, было в исповедании не только хорошее, там было много очень, конечно, плохого, разного. И но я Бога благодарю, что Бог милостив. И я скажу, что вот перед вами тоже свидетельство. Бог взял из мертвого, да, из камня и сделал дитё Аврааму. Слава Иисусу. И Бог милостив. Я знаю, что сегодня Он русских, армян, чехов, евреев, кого угодно. Он может брать украинцев, там, американцев, африканцев, любых людей брать и делать детей Аврааму. Слава Иисусу. И из истории христианства, из истории вообще можно много что взять. Тема огромная, тема великая. Но я хотел бы, чтобы вот сегодня и завтра мы чему-то научились очень важному, чему-то очень такому великому. Потому что мы часть великой истории церкви. Мы пришли к Богу, каждый, ну, в свое время, я не знаю, может быть, у кого-то были верующие родители. Вот я сказал за свою семью, моя семья была такая глубоко атеистическая семья. Но Бог нашел меня в раннем возрасте, вот 30 лет тому назад, чуть больше уже, я обратился к Богу, покаялся. И это было, конечно, большим чудом в моей жизни. Подросток, пережил я Бога очень тогда сильно. Вот начну со свидетельства, чтобы познакомиться немного с вами, как представиться, будем так говорить. И пережил я Бога в экстремальной ситуации. Я умирал. Я знаю, что такое смерть. Я знаю, что здесь служение проходит и семинар, значит, в церкви адвентистов седьмого дня. У меня много друзей адвентистов. Я люблю этих братьев. У меня много вот христианских таких контактов с адвентистской церковью, в том числе. Но мне очень жаль, что эти братья наши не верят, что есть жизнь за гробом. Знаете ли, дело в том, что я сам общаюсь с адвентистами, допустим, в Туле, в Москве, в Америке, в Австралии. Я рассказывал свое свидетельство, как я пережил смерть и встречу с Богом, и покаяние пред Ним. Это все реально. Это все не сказка, не, знаете ли, не просто красивая притча. Иисус, Он рассказал однажды о богаче и Лазаре. Это не была сказка. Это не было просто лишь для красного словца. Он говорил на самом деле правду. Только правду не из этого мира, земного, вещественного, а правду из другого мира, о котором никто не знал так хорошо, как сам Иисус Христос. Потому что Он есть свыше, сошедший свыше от Отца. И Он все прекрасно знает. И поэтому Он рассказал ту реальность, которая для нас кажется нереальной, но она очень реальная. И я пережил тогда не только смерть, извиняюсь, но, слава Богу, я пережил тогда и возвращение. Я Бога благодарю, что вот все это время, знаете ли, я живой. Уже больше 30 лет, как я живу, знаете ли, ну, уже по-другому, будем говорить. Потому что там моя жизнь закончилась. И первые, получается, 13 лет своей жизни я жил без Бога, я не знал Бога. Я не знал о Нем вообще ничего. Но этих уже 30 лет я живу с пониманием, знаете ли, четким пониманием, что за все, что мы делали, живя в теле, доброе или худое, мы дадим отчет, ответ перед Ним, перед Богом. И хочется прожить жизнь так, тем более у меня есть шанс такой прожить, как бы повторно, будем так говорить, еще эту жизнь, чтобы пристать перед Ним однажды и не опозориться, как я опозорился в первый раз. Знаете ли, потому что я не знал вообще, что Бог есть, но Бог есть. И каждый из нас, он даст отчет перед Ним. И знаете, друзья мои, конечно, самые великие из нас те, кто совершают свое спасение. Те, кто принимают спасение и совершают его в своей жизни. Кстати, пастор Сандэ это объяснял очень интересно. Я слышал это от многих служителей. У пастора Сандэ есть как раз именно об этом учение. Одно из старых еще учений, как раз 97-го и 8-го года, когда он рассказывал о совершании спасения. Он сравнил это с тем, что мне очень было понятно тоже, со спортивными соревнованиями. И Библия, в принципе, наше спасение, наша христианская жизнь сравнивается со спортивным соревнованием. Первое, нужно зарегистрироваться в этом соревновании, получить номерок, твое имя вписывается в спортивное состязание. Потом ты бежишь, и ты победитель. Вот три этапа спасения. Можно, допустим, из толпы человеку выйти, спортсменам примкнуть как бы и бежать. Но даже если он прибежит первым, он не увенчается, потому что он незаконно подвязался. Потому что он не в списке команды вообще, и его зовут никак, и он никто для спортивных этих комментаторов и прочее. Поэтому многие люди подвязаются, но очень много незаконно подвязающихся. Но по закону подвязаются те, кто приняли Христа и Иисуса как единственного и неповторимого Спасителя. Для кого Иисус Христос – это Господь, это Бог и Спаситель. Это законно подвязающиеся. Те, которые родились свыше от Отца. Те, которые приняли Спасителем Господа. И написано 1 Коринфянам, написано 3 глава 11 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». А дальше идет строительство. Друзья, и вот обращаюсь снова к истории церкви, к этой теме, грандиозной большой теме. История христианства. Первых 300 лет история церкви, думаю, многие из вас это знают, она была очень такой напряженной историей. То есть наших братьев, сестер в то время бросали, мы знаем, да, даже порой на растерзание львам, на потеху публики в Римском Колизее, в других этих театрах. И, конечно, в то время христианская церковь прошла очень такой непростой путь. На самом деле, очень много было мучеников за веру. И скажу, что церковь выстояла доблестно в целом. И несмотря на гонения, несмотря на репрессии, церковь распространялась. И когда христианство вышло из подполья, то оказалось, что порядка 10% населения в городах, по крайней мере, это были христиане. В условиях конспирации, в условиях порой строжайшей конспирации, церковь смогла очень широко распространиться. И не просто среди бедноты или рабов, как нам раньше говорили, в советское время, вот христианство, оно распространилось благодаря как бы вот низам общества. Христианство приходило и в дворцы, христианство приходило и в высшие эшелоны власти, даже во дворец императора. Христианство распространялось, потому что, несмотря на то, что много было религий разных в Риме, но ни одна из этих религий, она уже не удовлетворяла душу человеческую. Потому как, знаете ли, Тертуллиан, один из апологетов христианства, во втором столетии, через 100 лет после Иисуса, он говорил в одной из апологий, по-моему, это был он как раз, Тертуллиан, что все религии и философии этого мира, они лишь объясняют этот мир. Но мы, христиане, пришли этот мир изменить. Слава Богу. Кстати, эти слова уже в советское время приписали Владимиру Ленину. И в одном из фильмов «Лениниады» там есть как раз эти слова, там перефразировано, что большевики, мы пришли как бы изменить этот мир. Но я не знаю, говорил ли вождь революции об этом, не знаю, правда это или нет, но я знаю одно, что задолго до него, еще во втором столетии, об этом говорил христианский проповедник. И если коммунизм опозорился, не смог сделать этой перестройки, то христианство может перестраивала и перестраивает человека и общество. Слава Богу. Да, друзья мои, потому что Евангелие Христа – это очень мощно, это очень сильно. И христианская церковь прошла очень непростой путь первых 300 лет. Но враг сменил тактику по отношению к христианству. Цель осталась у врага одна и та же – украсть, убить, погубить. Но тактика сама изменилась, стратегия. И, в общем-то, христианство прошло в то время очень непростую войну, такую духовную, противостояние. Сам Иисус говорил так, написано у Матфея 16:18, знаменитое обетование Христа, Матфея 16:18, где говорится: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Аминь. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И на самом деле церковь была и есть непобедимой, и будет. Мы знаем, что церковь не только прошла путь определенный, но она доблестно завершит этот путь. Мы знаем по милости Божьей из Библии, мы знаем не только прошлое, но знаем и будущее. Но то, что врата ада не победят церковь, это одно. Но Иисус не говорил, что врата ада, что дьявол, что все его бесы не будут воевать против церкви. Нет, наоборот, Он говорил о сражении. Говоря о церкви, вот эти слова у Матфея 16:18, Иисус говорил тогда, когда церкви еще не было, по сути. Были отдельные ученики, были те, что были возле Него, возле Иисуса, но это была еще, скажу так, репетиция. Это была подготовка. Иисус как бы вынашивал церковь еще под сердцем. Как женщина ребенка вынашивает внутри себя. Он еще не родил тогда церковь. Церковь родилась, как и рождение человека, каждого из нас в страдании, в крови. В крови Иисуса Христа, на Голгофском кресте. Многие христианские богословы порой считают рождением в церкви день Пятидесятницы, во второй главе Деяний апостолов. Но тогда церковь облекла силою свыше, но само ее рождение произошло раньше чуть. Тогда, когда Иисус умирал на кресте, и Он сказал: «Совершилось! Совершилось искупление рода человеческого, совершилось наше спасение». И, извиняюсь, до сих пор, уже прошло 2000-летие, но до сих пор спасение каждого из нас, рождение каждого верующего, духовное возрождение, связывается напрямую с чем? Именно с Голгофой. Именно с кровью Христа. С рождением. Наше рождение связано с кровью Мессии. И там на кресте Он рожал всех нас. И слава Богу. А потом, воскреснув уже из мертвых, Он являлся ученикам. И по отдельности, и даже целым группам верующих. Однажды мы знаем, что Он являлся более чем 500 братьев одновременно. Представьте себе, большое собрание, сотни людей, тысячи, наверное. Потому что кроме братьев наверняка и сестры были. То есть это было тысячное собрание. Иисус являлся и говорил о царстве. Но он говорил, что никуда не уходите, пока не обретете силу свыше. Были жаждущие среди этих сотен людей, которым являлся Иисус воскресший и говорил о царстве, были жаждущие, были всякие люди, но было человек 120 тех, которые жаждали. Они решили дождаться обещанного от Отца. Остальные, наверное, предпочли что-то другое. Я не знаю, жалко этих братьев, которые, кто-то был на поле, кто-то был еще где-то, кто-то посчитал, что он и дома, сами с усами, кто-то, у кого-то был просто обычай оставлять свое собрание. Но, как бы то ни было, но были жаждущие, которые решили, будь что будет, мы до конца дойдем, мы дождемся обещанного от Отца. И они облекли силу свыше. Среди этих 120 была и Матерь Господа Иисуса Христа, Мария. О ней последнее упоминание в Библии как раз именно там, во второй Деянии. И, в общем-то, эта сила свыше, Дух Святой сошел на первую церковь. Дух Святой сошел не на, что, не на людей посторонних, знаете ли, невежд, не на кого-то еще другого. Он сошел уже на церковь уже, на людей, спасенных Христом, переживших встречу с воскресшим Мессией, с воскресшим Иисусом. Слава Богу! Дух Святой и по сей день действует через церковь, действует в церкви, среди людей спасенных, возрожденных, переживших встречу с воскресшим Христом. Слава Иисусу Христу! Аминь! И я не помню, как по-чешски там «Слава Иисусу!» И они еще говорят еще... Будь похвален, Ежиш Пан. Очень красиво. Иисус Господь, да, Ежиш Пан, да. Красиво. Вообще, я вот послушал эти дни, вот, значит, вчера, сегодня, чешский язык очень понравился. Красиво звучит. Похоже на старославянский, кстати. Похоже на старославянский, значит, и на украинский. Да, слава Богу. И, друзья мои, и скажу, что Господь милостив, Он церковь свою сохранил до сегодняшнего дня. Но в церкви очень много было таких, скажу так, испытаний. И когда церковь вышла из подполья в 4 столетии, то начался процесс такой нездоровый, смешание с язычеством. Сегодня нам, христианам 21 столетия, приходится, знаете ли, вот как бы со всем этим что-то делать. Сегодня нам очень сложно, христианам уже 21 века, видеть, во что христианство порой превращается. Но Иисус и сегодня тот же самый. Иисус Христос, Он и вчера, и сегодня. И Он и вовеки тот же самый. И поэтому для сегодняшних христиан, для сегодняшнего поколения есть также надежда. Слава Иисусу! И возлюбленные, братья и сестры, Иисус, говоря о Царстве, говоря о Своей Церкви, о Царстве Божьем, Он говорил, знаете ли, ну, Он не говорил, что все будет гладко, Он не говорил, что все будет хорошо, что все будет идеально. Он не смотрел через розовые очки, будем так говорить. Он не учил ученикам, не учил учеников своих подобному, нет. Он говорил правду, пусть горькую, но правду Он говорил о Царстве. Он говорил, к примеру, что невод Царства Божьего, да, вытащит, Евангелие невод вытащит не только хорошую рыбу. Он говорил, что в этом улове будет много и негодной рыбы. Он говорил, что не только на огороде Царства Божьего, на поле Царства будет расти только хорошее, знаете ли, хорошие злаки, пшеница там какая-то. Но, знаете ли, он говорил, там и сорняки будут расти. И он не говорил, что будет там, допустим, грядка, допустим, сорняков, да, и грядка отдельно, допустим, хороших злаков. Нет, он говорил, что все будет перемешано, что очень сложно. Даже будет желание, допустим, у служителей прополоть, как бы, огород Царства Божьего, но Господь, как хозяин, как господин всего этого урожая, Он останавливает и говорит, не трогайте, пусть это растет до конца. И тогда уже, когда будет жатва, мы посмотрим, кто есть кто. Кого в закрома, а кого в огонь. То есть Он дает возможность по милости Своей даже самому последнему злаку стать скажу, не злаку, но как бы сорняку, точнее, сорняку как бы, нам, или негодному злаку, стать злаком, покаяться. Господь, Он не как человек. Он даже в земной жизни вел себя очень так вот интересно. Допустим, знал, что в его команде есть нечистый на руку человек, вороватый Иуда Искариотский. Однако же доверил ему, угадайте что, церковную кассу. У меня бы веры не хватило такой, знаете ли, как бы, если бы я знал, что у меня в церкви есть как бы, такой человек, как бы, который вороватый такой, я бы, у меня бы веры не хватило доверить ему церковную кассу, знаете, бухгалтером назначить его в церковь. Вот, как бы, я еще там трижды подумал бы, значит, и если бы даже мне откровение такое пришло бы, я подумал, наверное, это не от Бога, наверное, точно. Ну, как бы, все-таки. Знаете ли, но Господь, Он не как человек, да, Он, знаете ли, как, такое ощущение, что Он прям козла в огород пускает. Как бы, вот, ну, как бы, получается, Он дает возможность реализоваться человеку. Давайте телефона.
Можете все, пожалуйста?
Да. В одной школе было такое, что у кого-то телефон звонил, все, пицца, а почему? А у них такой, ну, как бы, договор. Да, да, да. Да, а вообще, мне понравилось там в Назарете, в родном городе Иисуса, там проповедовал, и там в мессианской одной синагоге, и раввин, он приезжал с Хайфы, и он начинал служение с того, что давайте достанем телефоны и помолимся. Я так, интересно, думаю, может быть, здесь как бы, ну, без роуминга, прямая связь, мало ли. Да, значит, Израиль, все-таки ничему не удивляешься там. Значит, достал тоже телефон на всякий случай, значит, вот, и он молится такой молитвой, раввин, значит, благословен Бог наш, давший нам мобильную связь и повелевший ее отключать во время служения. И все нажали. Да, думаю, очень хорошая молитва такая, нужная, да, я ее использовал ее дома уже у себя в церкви в Киеве, когда вернулся с поездки в Израиль. Да, друзья. И, конечно, возвращаясь к притчам о царстве, это очень помогает нам понять правильную историю церкви. Очень правильно помогает нам увидеть не только прошлое церкви, но и сегодняшние, и завтрашние церкви. Это очень помогает нам, христианам, видеть, допустим, окружающее нас христианство и не опускать руки. Знаете ли, быть до конца оптимистами. Как говорил Иван Степанович Проханов, это лидер евангельского христианства в России, в царской России еще 100 лет назад. Он говорил, что христианин – это, говорит, неисправимый оптимист. Христианин – неисправимый оптимист. А почему? Потому что он знает, что будет дальше. Он не слепой. Он видит цель. Он знает Господа, в Которого веровал. И он знает Его, на самом деле, не с чьих-то слов, а лично. Слава Иисусу! Да, друзья мои, и Иисус, рассказывая о царстве, Он говорил, что оно подобно маленькому такому зерну, совершенно как бы ничтожному вначале, но потом выросшему как дерево. Но и птица небесная находит там приют свой. Знаете ли, в еврейской системе толкований, вот когда птицы гнездятся, это нехороший знак, это очень плохой знак. И на самом деле в книге Откровений говорится также, что птица сравнивается как раз именно с духами нечистыми, которые в царстве укоренились. И еще Иисус рассказал притчу, когда женщина взяла закваску и бросила в 3 меры муки, пока все не вскисло. Мы порой, проповедники, это используем как в положительном таком, да, пример именно заквашивания Евангелием, допустим. Много раз многие проповедники это использовали, используют, и я это использовал, и использую порой. Но в контексте именно вот сегодняшней темы, да, в контексте библейской системы толкования, еврейской системы толкования, здесь ничего хорошего нет в этой притче. То есть Иисус показал, что будет очень плохо все. Что все царство вскиснет. Что закваска порока, лукавства, закваска Иродова фарисейская, закваска, это она заквасит так иначе все христианство и все вскиснет. Но однако же, даже это не является поводом для пессимизма. Даже это. Помните Павла, который написал Коринфянам, что итак, очистите закваску, удалите это. Будете, как он написал, Очистите закваску вашу. Удалите как бы эту закваску, чтобы быть пресным тестом. Потому что наша Пасха – это Христос Иисус. И Иисус Христос, Он заклан за нас. И будем на самом деле с опресниками чистоты и истины Пасху нашу встречать, нашего Господа Иисуса Христа, а не закваскую порока лукавства. И это удивительно, конечно, это чудо. Павел предлагает здесь на самом деле совершить некоторое чудо. Представьте, допустим, муж попросил жену пирожки сделать, или, ну, в общем, что-то, дрожжевое тесто, допустим. И хозяйка поставила тесто, и уже все пышет уже, поднялось тесто. А вдруг муж передумал, когда все поднялось уже, уже все, закваска сдействовала, да, и все поднялось. И вдруг муж говорит: жена, пожалуйста, сделай мне что-нибудь из пресного теперь теста. Это же не, а вот именно это тесто, и сделай его пресным теперь, и сделай из пресного теста мне что-нибудь, допустим, там. Как? Невозможно. Любая хозяйка скажет: это невозможно, это уже все вскисло. Но Господь, он чудотворец, и с Ним невозможное возможно. Он берет нашу закваску и удаляет из нас ее, и делает нас чистыми. Слава Иисусу Христу! Да, друзья, но по порядку. Церковь христианская после времени гонений первых трех столетий, к сожалению, начала кваситься вот этой закваской фарисейской, саддукейской, иродовой, закваской порока и лукавства очень серьезно. Буквально, как Иисус и говорил, проспали те, кто должны были охранять царство. Проспали сторожи, и пришел враг и посеял плевелы. И на огороде царства Божьего стали расти не только злаки хорошие, но очень много сорняка проросло и стало расти. Очень много. И, знаете ли, это произошло особенно активно, засеивание врагом вот этих полей царства Божьего сорняками при Константине в начале 4-го столетия, его матери Елене и потом последующие императоры, они сделали очень грязную работу, очень грязную, к сожалению. Церковь попала в зависимость к государству. Знаете ли, Иисус, Он не был сторонником такой политики. Иисус, Он держался другого принципа. Он говорил, что кесарю кесарево, а Богу Божье. Он не смешивал эти понятия. И Он, конечно же, наставлял так учеников, но получилось, к сожалению, со временем так, с начала 4-го столетия, что зародилась такая политика. Ее назвали цезарепапизмом. Слышали, наверное, да, многие из вас? Цезарепапизм. Да, цезарепапизм. Цезарепапизм – это система взаимоотношения церкви и государства, когда государство управляет церковью. А церковь становится послушным орудием в руках сильных мира сего. Церковь становится марионеткой такой. Церковь становится зависимой именно от политиков. То есть, когда цезарепапизм – это система, когда уже не церковь влияет на этот мир, на это общество, да? А когда общество по своему образу и подобию, мир по своему образу и подобию переделывает церковь уже. Вот это на самом деле большое зло. И уже не церковь влияла на политиков, а политики влияли на церковь. И, в общем-то, пионером здесь был, конечно же, Константин и его мама Елена. В общем-то, трудно что-то говорить об этих людях, потому что много и хорошего, и плохого, разного они пишут, но как бы Бог судья этим людям, они уже давно мертвы, но вот это детище их, оно до сих пор осталось, к сожалению. И цезарепапизм. Именно через цезарепапизм в христианство тогда начали проникать очень многие неправильные явления, учения, практики. Через цезарепапизм очень много зла пришло в христианство. Наверное, главные ереси все пришли как раз именно через цезарепапизм, через подчиненность церкви государству. Тот же самый, допустим, педобаптизм, крещение младенцев, как мы еще говорим, да, педобаптизм, крещение младенцев. Это все пришло через цезарепапизм, через подчиненность церкви государству. То есть изначально в христианстве просто-напросто этого не было. Не только первых там, 300 лет гонений никому в голову не приходило, допустим, крестить младенцев, допустим, да. То есть христиане, начиная с Иисуса Христа, с апостолов, не знали ничего подобного, даже близко. Значит, но еще и какое-то время уже легальной церкви, свободной церкви, негонимой церкви до конца 4 столетия, на самом деле в христианстве сохранялось крещение, ну, в библейском смысле этого слова, крещение как именно обещание служения Богу доброй совести или спрашивание у Бога доброй совести. То есть именно как решение самого человека, по вере самого человека. Хотя в некоторых церквях были практики крещения детей, но это были крещения не младенцев, а подростков. Допустим, 14-15 лет, 16 лет крещение было. Хотя некоторые и раньше крестили детей. Но опять-таки тех, кто уже осмысленно веровал в Иисуса Христа и свою веру исповедовал. И мы знаем, что даже некоторые из этих детей и подростков свою жизнь отдавали за веру в Иисуса Христа, подвергались казням римскими палачами и в 10 лет, и в 11 лет. Много было мучеников и мучениц, мальчиков и девочек, которые свою веру исповедовали перед палачами и были казнены за веру во Христа. Вспомню хотя бы вот эту известную, нашумевшую историю, которая до сих пор сохраняется в памяти народной, в памяти церковной, вера, надежда и любовь, и их матери Софии, да, когда на глазах у матери троих подростков, дочерей ее замучили до смерти, значит, и мама, она как бы убеждала своих дочерей оставаться верными Христу, и, в общем-то, одну за другой казнили всех ее дочерей на ее глазах, и потом тела дочерей отдали матери, мать отпустили, палачи, они посчитали, что мама сошла с ума, и, в общем-то, и на могиле своей дочерей мама и умерла, в общем-то, как бы, ну, страшная история, конечно, но удивительно, что вот подростки эти девочки, они, на самом деле, сколько было, 10, 11 лет, там, 12 лет, они перед палачами, перед теми, кто их пытал, допрашивал, знаете ли, тогдашняя римская гестапо, будем так говорить, работала очень, на самом деле, страшно. И они свою веру исповедовали, они говорили об Иисусе Христе, что Он есть Спаситель, что никто, ни в ком ином другом нет спасения, кроме Иисуса Христа. И память о многих мучениках, она сохраняется до сих пор. Хотя мало знаем мы как бы информации о тех мучениках, и лишь скупые какие-то, знаете ли, данные есть такие, но кое-что помним. Допустим, те же самые 40 мучеников, да, на Севастийском там озере, там много других, и мученик Георгий, Татьяна, там, диакониса Римской церкви, значит, потом Анастасия, много очень других было мучеников, мучениц. Эти христиане, наши братья и сестры, они за веру в Иисуса Христа были репрессированы, казнены. И, знаете ли, в те времена они не молились там друг другу и кому-то еще, они молились только лишь Богу. И никому в голову не приходило, допустим, молиться вот именно вот этим мученикам, как посредникам якобы к Богу, потому что эти христиане первых столетий, они прекрасно понимали истину евангельскую, истину библейскую, что, как написано, помните, Павлом написано было в первом послании к Тимофею, 2 глава, 5 стихом написано: «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». И больше того, написано, что в послании к евреям, допустим, что Иисус Христос является первосвященником, ходатаем Нового Завета. И, в общем-то, христиане первых столетий эту истину очень хорошо понимали. И мученики, мученицы первых столетий не виноваты в том, что последующие христиане стали им молиться как якобы дополнительным посредником к Богу, помимо единственного и неповторимого посредника, первосвященника Иисуса Христа, ходатая Нового Завета. Эта система многобожия, она возникла позже, и тоже благодаря цезарепапизму, благодаря подчиненности церкви государству. Вот такая история. И, конечно, цезарепапизм, я к этому еще буду возвращаться. Допустим, в новейшей истории, да, в истории уже 20-го столетия, там можно назвать, допустим, того же самого Гитлера, Адольфа Гитлера, фюрера немецкого фашизма, национал-социализма. Так вот, он был тоже ярко выраженным таким цезарепапистом. И я думаю, это очень хороший пример такой. И тоже тот же самый Иосиф Сталин, лидер коммунизма, сталинизма советского, российского, он как раз именно тоже ярко выраженный такой именно цезарепапист. То есть тираны, очень многие тираны, лидеры, такие, они именно старались церковь подчинить себе и, знаете ли, держать на коротком поводке. Но, конечно, это разные личности, конечно, Сталин и Гитлер это разные личности, как бы два разных лагеря, но, в принципе, это как бы одного поля ягода, по большому счету. Потому что что фашизм, что коммунизм, в принципе, это как бы порождение ада и, хотя, немного разные порождения, будем так говорить, потому что фашизм, национал-социализм, допустим, хотя социализм, но сохранявший понимание Бога, что все-таки Бог есть, существует, и как бы, и, в общем-то, национал-социализм, фашизм, он вырастал именно как плод христианства, исторического христианства. Значит, коммунизм же, значит, социализм, именно как коммунизм, он отрекся от самой идеи Бога, как такового вообще. То есть, допустим, значит, заявлял, что Бога нет вообще. Что Бога не существовало никогда вообще, и его и нет, и не будет. А заместо Бога коммунизм ставил идею светлого будущего, самого человека и прочее. Это впервые было в истории человечества. Никогда до вот нашего времени, недавнего времени, 20-го столетия, ни одна цивилизация, ни одна человеческая культура, там, народ, не было ни аналога просто-напросто, не отрицали Бога как такового, как идею, как именно идеологию, будем так говорить, да, философию. Дело в том, что пусть извращенное, но какое-то понимание Бога, оно существовало в любом народе. И нам раньше как говорили, что советский народ – это новая общественная формация, которой никогда не было раньше в истории человечества. Это правда, на самом деле. Искусственно создавался новый народ, знаете ли, селекционно отбирался. Все те, кто так или иначе не вписывались в этот проект, они просто безжалостно, как вот подопытные кролики, мыши, истреблялись. Те, кто... Целые классы общества, допустим, декрет Ленина о концлагерях, который был подписан Лениным и совнаркомом еще в первую годовщину советской власти. Мы знаем о декретах Ленина разных, но был очень скандально известный декрет Ленина о концлагерях, где шла речь об истреблении целых классов общества. Концлагеря для истребления классового противника шла речь. И... Но тогда при Ленине эти концлагеря, они строились в Подмосковье, под Тулой, в других некоторых городах, куда людей, им не говорили, что их ведут убивать, конечно же, их привозили туда, пригоняли тысячами, десятками тысяч, но знали лишь как бы высшие офицеры, тогда ЧК, НКВД, что эта вся масса людей должна в ближайшее время исчезнуть, погибнуть. Каким образом это уже было дело техники? Это голод, болезни, непосильная работа или же просто-напросто тупые расстрелы, истребления. И, в общем-то, тогда в 18-19 годах первые концлагеря в истории человечества заработали. Но массовое уже, вот именно вот это вот ГУЛАГ знаменитый, это уже конец 20-х годов. 29-30 год, строительство уже тысяч концлагерей по всей территории СССР. Это на самом деле в истории человечества невиданный, неслыханный эксперимент, когда целые классы общества подлежали уничтожению. То есть люди были не преступниками уголовными, допустим, не виноваты ни в чем другом, просто виноваты в том, что они, допустим, родились, допустим, в определенном классе общества. принадлежали, допустим, к интеллигенции, принадлежали, допустим, к духовенству, к дворянству, к купечеству, или же, допустим, не разделяли идеологию вот именно коммунистического будущего. И миллионы людей были безжалостно истреблены в этой такой дьявольской мясорубке. Гитлер, когда пришел к власти, значит, то именно эту идею он подхватил. Но национал-социализм, не отрекшись, фашизм, в частности, немецкий фашизм, не отрекся от идеи Бога. То есть, наоборот, они как бы считали, что себя христианами считали, значит, и, в общем-то, даже, допустим, во многих заведениях фашистской Германии, в частности, допустим, в СС, там, в других многих подразделениях, государственной службе нельзя было нехристианину работать. То есть, если ты был в анкете нехристианин, тебя не принимали, допустим, ни в СС, ни, допустим, там, в другие специальные подразделения, ни на госслужбу. То есть, для нехристиан дорога была закрыта. Допустим, если ты писал «атеист», то над тобой висел вообще дамоклов меч. Тебя могли в любое время арестовать и бросить в концлагерь. Допустим, если ты писал «мусульманин», или «буддист», или «иудей», там, или что еще другое в анкете, то ты был человеком второго сорта. Тебя не могли брать на службу и не продвигали, только лишь христианин имел право в Третьем Рейхе реализовываться, учиться, получать высшее образование, занимать должности на любом уровне власти. Поэтому национал-социализм, он был порождением больше отступнического христианства. Знаете ли, но самое интересное, именно Гитлер взял идею вот этих лагерей смерти, но если коммунисты лагеря делали для классового противника, для истребления слоев общества определенных, то, значит, идея Гитлера и идея социального дарвинизма, идея фашизма была истребление расового противника. Чаще всего шла речь об истреблении не классовых противников, а расовых противников. В общем-то, это было тоже таким дьявольским экспериментом, конечно. И мы знаем, что немецкий фашизм, пусть в меньшей форме, чем коммунизм, но повторил эту, то есть по количеству концлагерей и осужденных, убитых, конечно, у немцев было гораздо меньше, чем в СССР, допустим. Потому что в СССР это все гораздо раньше началось и позже закончилось. До конца, по сути, 50-х годов шло массовое истребление людей. В частности, допустим, значит, вот я возле Тулы и возле Орла был на месте этих страшных концлагерей, от которых сейчас только лишь одни мемориальные доски остались, как бы. А Подмосковье, если кто из вас, может быть, был, Бутово, Южное Бутово, сейчас это тоже, по сути, Москва. Тогда это было за Москвой, это за МКАДом на юге Москвы. Там действовал секретный полигон НКВД, КГБ потом, СССР. Он был рассекречен, этот полигон, только лишь вот лет 10 тому назад, ну, чуть больше, наверное. До недавнего времени он был секретным полигоном, и о нем мало кто знал. Вне службы КГБ и не историки о нем фактически не знали вообще ничего. На этом полигоне, почему Южное Бутово очень сильно сейчас как бы, ну, известно в кругах христиан, потому что именно на этом полигоне в 30-е годы шло массовое истребление населения, мирного населения, допустим, инвалидов, колясочников всех московских, Московской области свозили туда, и под видом медосмотров шло массовое истребление, расстрелы, дауны, психбольные, значит, священники, проповедники многие там, их приравнивали тоже к психбольным, значит, считали их именно, то есть колясочников, допустим, специально их вывозили в таких не черных воронках, а под видом скорой помощи машины были НКВД оборудованы. И офицеры НКВД там были лишь те, кто имели медицинское образование, на самом деле были врачами по специальности, но они же были и офицеры НКВД. И родственникам говорилось, что этих больных их вывозят на лечение за счет государства, бесплатные санатории, которые для их оздоровления. На самом деле их вывозили туда, на этот секретный полигон в Бутово. И в Бутово, прямо за МКАДом, это был оборудован барак, такой специальный огромный барак. И там все было похоже на медосмотр, на самом деле. То есть люди до последнего момента не знали ничего. им улыбались, с ними здоров... брали там, анализы, там, значит, порой значит, там, делали вид, что их осматривают. Раздевали и вывозили в последнюю дверь. А там уже ров шел, траншея, выстрел в затылок и закапывали. А родственникам сообщали, что вот, ну, как бы человек умер после лечения определенного, и тело не возвращали, поэтому, значит, десятки тысяч людей были истреблены в этом социальном эксперименте. В 38-й год, 39-й год, и в Москве к 39-му году не осталось ни одного колясочника фактически, ни одного дауна, ни одного психбольного. То есть НКВД, как и гестапо, проводило очень страшную работу. Коммунизм, как фашизм, это было дьявольским экспериментом, увертюрой, знаете ли, царство Антихриста последнего времени, генеральной репетиции, как бы, вот этого царства Антихриста. Это очень интересная история. Но, правда, сейчас у нас мало времени, чтобы поподробнее говорить об этом. Я провожу отдельные семинары по истории, оккультной истории фашизма, оккультной истории коммунизма. Я рассказываю об этих вещах. И скажу, что это очень жутко. Но история. Но нам сегодня эта история важна. Почему? Потому что и фашизм, и коммунизм был построен на цезарепапизме. Церковь, как правило, молчала. Почему? Потому что церковь оказалась закабаленной. Неважно, православная, протестантская, католическая, неважно какая, церковь закабалялась. Пастыри молчали. К примеру, когда Гитлер пришел к власти, он понимал, что новый рейх, этот, его не создать без одобрения церкви. Но у него была проблема некоторая, потому что часть немцев это католики, и он сам католик по убеждениям был и оставался до последнего дня своей жизни. Значит, но еще часть Северной Германии, в частности, это протестанты. И как бы, то есть разные общества, и нужно было все починить. С католической церковью, где ярко выраженная вертикаль власти существует, там было проще гораздо, потому что врагу проще контролировать пирамиду. То есть те религиозные общества, которые построены по принципам века сего, по принципам именно, вот именно общества любого человеческого, да, людьми очень легко контролируются. Но церковь Иисуса Христа, она должна строиться не просто по каким-то человеческим стандартам, она должна строиться Божьими методами. Божьим стандартом. Очень важно водимость Духом Святым, очень важно личное переживание Бога, очень важно личное хождение перед Богом. Не просто пирамида, не просто структура. Церковь это не просто человеческая организация, это Божья организация. Друзья мои, и из всех католических священников Германии, когда это все происходило, только лишь один восстал против этой системы. Только лишь один, это был Бернхард Лихтенберг. Очень интересный человек, у меня мало времени, чтобы говорить о нем подробнее, но я очень люблю говорить о нем. И даже его имя есть в календаре нашей церкви, этого католического священника. В Берлине, если кто бывает или будет, допустим, я очень часто в то время бывал в Берлине и находил всегда возможность быть там, в этом музее, в ГДРовской части Берлина, там есть, по-русски это церковь Святой Ядвиги, там есть мемориал, посвященный как раз памяти этого праведника Бернхарда Лихтенберга, священника, который отказался подчиняться церковным, ну, в первую очередь, конечно, государственным законам, разделяя свою паству. Разделять свою паству на как бы христиан первого сорта и второго сорта, на христиан арийцев и неарийцев. А это требовалось по закону. Социальный дарвинизм нужно было признать христианской идеологией и, в общем-то, фашизм именно христианством. И Бернхард отказался от этого, и он поплатился за это своей жизнью. В своем храме в центре Берлина он проповедовал о том, что во Христе Иисусе нет ни арийца, ни неарийца. Что во Христе Иисусе есть верующий, есть один народ. И в его храме, в этом единственный храм в Германии, где молились за всех, и где причащались все вместе, на равных, и арийцы, и неарийцы. И где до последнего, до самого ареста Бернхарда была молитва за гонимых христиан неарийцев и за гонимых евреев. Кстати, молитва за евреев, гонимых, была в этом храме сразу после Хрустальной ночи и до самого ареста, когда гестапо его арестовало. Полгода его ломали в гестапо и по-плохому, и по-хорошему, пытались заставить его замолчать. И церковь от него отреклась, его назвали как бы отщепенцем, раскольником. Приходили высокопоставленные церковные лидеры к нему туда, были допускаемы, и они говорили, что тебе больше всех надо. Церковь молчит, папа молчит, кардиналы молчат, ты священник, ты просто священник, ты хотя бы элементарно должен подчиниться власти церковной. Были те, кто говорили ему, как бы, ну, льстиво так, мол, мы понимаем, ты герой, и да и мы как бы не все разделяем вот в политике государства, но как бы всякая власть от Бога, и нужно слушаться ее как Бога, и, в общем-то, как бы, и прочее, прочее. Да, спасибо большое. Так, господа, у нас время, ну, еще полчаса, да. Через 15 минут будет перерывчик у нас небольшой. Так вот, и скажу, что Бернхард выстоял в этих испытаниях, и потом был суд, он транслировался по всей Германии, и на суде Лихтенберг оказался непреклонным, не признал свою вину и остался в своих убеждениях. Его осудили как отступника, как предателя, по сути, и отправили в концлагерь в Дахау. Но по дороге он скончался. Гестапо даже там боялось его, этого лидера. Протестантские церкви по-разному отреагировали на фашизм, но тоже многие подчинились. Примерно третья часть всех пастырей Германии приняли национал-социализм, приняли дарвинизм как якобы христианская идеология. Две трети пастырей отказались это делать и поплатились своей жизнью. Тысячи пастырей Германии, протестантских, евангелических, лютеранских, баптистских, разных пастырей пошли в концлагеря в основном и погибли там. Это участники сопротивления с Библией в руках, сопротивления не насильственного, но сопротивления идеологического сопротивления фашизму. И многие из них, они на слуху, наверное, многие из вас читали, слышали, допустим, о Мартине Немеллере, Дитрих Бонхофер, другие вот эти лидеры вот этого такого идеологического сопротивления фашизму, которые отказывались тоже делить свою паству на арийцев, не арийцев, отказывались признавать. Но, к сожалению, примерно третья часть всех протестантских пастырей Германии признали фашизм. И во главе этой одной отступнической системы, отступнического протестантизма Германии, фюрер поставил своего лидера. Это был, как его называли, рейхс-епископ Людвиг Мюллер, который возглавлял эту систему отступнического протестантского движения Германии и всего Третьего Рейха. И одно время был в команде идеологических работников тогдашнего Геббельса, министра пропаганды. Так вот, и, конечно, это ужасно, что в христианстве такое могло произойти. Но вернемся в коммунизм, из фашизма в коммунизм. Сталин, он не был дурак. Он понимал прекрасно, что, несмотря на гонения, несмотря на атеизм, необходимо оставшуюся церковь подчинить обязательно. И он это сделал. Он очень это мастерски сделал. Тем более он сам, как бы, человек, ну, в свое время религиозный, православный. Если Гитлер это плод католической идеологии больше и церкви, философии, то Сталин это плод уже православной церкви и православной идеологии, философии. Если Гитлер родился в семье католической религиозной семье, то значит, и еще до рождения мама его посвятила как бы его Богу, чтобы он был священником церкви католической, и отдали его в монастырь на воспитание еще подростком, еще ребенком даже еще, значит, как будущего священника готовили его, то Сталина также очень много совпадений. Историки находят больше 100 прямых совпадений их биографии, очень интересно. Значит, мама также до рождения делала зарок Богу, как бы обещание, что если родится мальчик, ну не было УЗИ раньше, не знали точно, как бы мальчик, девочка, и если родится мальчик, то это будет священник православной церкви. И он учился в Горе у себя в родном своем селе, учился в училище, в школе, училище церковном, потом в Тифлисе, в нынешнем Тбилиси, семинарию закончил. И без пяти минут священник был в православной церкви. В общем-то, судьбы их очень похожи были. Но Иосиф Джугашвили Сталин, он пошел против Бога. Конкретно, напрямую против Бога, заявляя, что Бога нет вообще отныне. Но церковь себя он решил подчинить. И это получилось, к сожалению. И даже в эпоху сталинских гонений мы знаем, что некоторые религиозные лидеры, выезжая, допустим, за границу СССР, выезжая в свободный мир, лгали на весь мир свободный, что якобы в СССР гонений на веру нет. Это говорили с самых высоких кафедр. И, конечно, это ужасно. Но это как бы иллюстрация, чтобы вам было понятно. Но вначале я вам назвал таких извергов 20-го столетия, главных тиранов 20 века, но чтобы вам было понятно, какая это большая проблема. Но и Гитлер, и Сталин отдыхают, как говорят, по сравнению с тем, что было в самом начале. Это был император Константин. Именно этот человек, этот политик, который не сделал таких страшных вещей, которые делали последующие тираны, но именно он заложил основу, фундамент для этой тирании, для подчиненности церкви государству. Именно ему суждено было в истории сыграть эту роковую роль. Знаете ли, Мавр сделал свое дело. И вот он тоже сделал свое дело. Так вот, и его мама Елена тоже подлила здесь масло в огонь. Именно в смешании христианства с язычеством. И, в общем-то, один из последователей Константина, император 4-го столетия также, император Иовиан, он сказал однажды следующее. «То, что мне угодно, это и есть канон церкви». К сожалению, епископы тогда в собрании, которые были, они смолчали. И знаете ли, вот такое молчание об очень многом говорит. И я думаю, вам теперь понятно, почему в христианство пришли очень многие антихристианские явления. Почему пришло постепенно многобожие, пришел оккультизм, пришло идолопоклонство. Многие сегодняшние христиане порой в недоумении открывают Библию, читают и за голову хватаются. И говорят, как такое может быть? В Библии этого нет вообще, и это противоречит Божьему Слову, но это есть в церкви. Это есть в историческом христианстве. Как такое может быть? И многие как бы говорят, ну откуда это все началось вообще? Откуда это пошло? Это пошло через цезарепапизм. Друзья мои, в христианстве процесс реформации, вот с чего я начинал, Ян Гус, Моравские братья и реформация уже Лютера, Кальвина, и вот уже пять столетий, пять столетий вот этих именно непрерывных реформаций в истории христианства, поэтапного обновления мирового христианства. Это на самом деле возвращение к началу, возвращение к корням. Потому что реформация – это не выдумывание чего-то нового. Реформация – это реформация. Это возвращение к хорошо забытому старому. Это восстановление того порядка, что был изначально дан самим Богом. Как, допустим, вот у строителей, да, кто связан со стройкой. К примеру, вот есть заказчик, да, он дал проект, вот нужно его воплотить. Постройте здание, там все уже готово, все расписано, каким должно быть это здание. А, к примеру, все эти прорабы, все эти строители решили, кто во что гораст строить. Одному захотелось такое-то окно поставить, другому другое. И фасад, и внутренность, все переделали по-своему. И потом приходит хозяин, и они говорят, пожалуйста, прими. Конечно же, он не примет, потому что это не его проект. И Бог, он дал великий проект. Он дал строителям задание, церковь будет построена. Но, к сожалению, в истории христианства очень часто кто во что гораст, как лебедь, рак и щука, да, стали строить церковь по-своему. Но Господь, Он хочет, чтобы церковь перестроили. Реформация – это перестройка, друзья мои. Горбачевская перестройка, да? Перестройка. Новое мышление. Это слово покаяние. Метаноя греческое, да? Перестройка. Изменение сознания. Перемена мышления. Это есть реформация. Слава Иисусу Христу. Да, друзья мои. И еще скажу, чему уподоблю эту реформацию, да? Еще, кроме перестройки такой строительной. Реформация – это возвращение к истокам. Знаете ли, некоторые мои вчерашние коллеги, друзья, традиционные священники православные порой говорят так: «О, ты наобщался с протестантами и сам стал протестантом. Ты говоришь как протестанты, и ты сам стал протестантом». Знаете ли, я им обычно говорю так: друзья, говорю, смотрите, Лютер еще не родился, ни Кальвин, ни кто-то еще из этих отцов-основателей протестантизма, как движение, как явление, да? Но уже все это было в Писании. Что Лютер это придумал, что ли, или Кальвин взял и подписал там что-то свое? Нет. Тот же самый Ян Гус, он не стал выдумывать новую религию, знаете ли, какое-то новое учение. Это Гусово учение, это то же самое Евангелие. Просто вернуться к основаниям. Реформация – это возвращение к хорошо забытому, порой старому. Я Бога благодарю, что сегодня мы живем в то время, когда, к примеру, даже и здесь, в Чехии, там, в других странах, за Библию, за чтение Библии, за то, что мы молимся своими словами к Богу, не бросают в казематы инквизиции. Сегодня на кострах ни в Москве, ни в Праге не сжигают тех, кто Библию читают и имеют общение с Богом. Знаете ли, конечно, вот даже такое собрание представить себе там в средние века было невозможно, потому что это было, считалось ересью вообще. И христианство за эти столетия проделало очень большой путь очищения, обновления. Слава Богу за это. И, конечно, моя мечта, чтобы и в православной церкви, как мы еще говорим, во вселенском православии, эта реформация большая произошла. Реформация как возвращение к первой нашей любви, знаете ли, к Иисусу Христу, как к фундаменту, как к основанию. Возвращение к Слову Божьему, как именно книге вероучительной. В православии, я думаю, те из вас, что бывают в храме или бывали в храме православном, здесь в основном католические костелы, но есть и православные. Если вы зайдете в православный храм, вы увидите очень такое большое внешнее почтение к Слову Божьему. Наверное, нигде такого больше нет, такого внешнего очень сильного почтения к Библии, внешнего очень сильного почтения к Божьему Слову. Это слово, оно всегда в драгоценных камнях, в золоте, в серебре. Оно очень торжественно выносится. Его внешне очень сильно почитают. К примеру, когда я впервые в 96-м как раз, да, году, я когда познакомился с протестантами, я смотрел запись, как один проповедник протестантский проповедует, но перед проповедью он нес Библию под мышкой. Для меня это было уже все, уже вся проповедь закончилась для меня. Я сразу понял, это как он может вообще Библию так вот, ну это вообще, ну все, он не почитает слово. Знаете ли, в моем понимании нужно было так вынести, торжественно там пронести, там, значит, там сказать: «Восстанете, премудрость прости», там и нараспев пропеть это все: «Во время оно, извини, Иисус, в Иерусалим», и прочее, прочее, прочее. Но знаете ли что? Интересно, вот внешнее почтение, но ведь Иисус, Он не как книгу богослужебную давал, Евангелие, да, значит, и Новый Завет, и Ветхий Завет для нас, Библия, это не просто книга, такая красивая литургийная книга, это книга вероучительная в первую очередь, потому что блаженно слышащие Божье Слово и исполняющие его. Аминь. Вот так, господа, я скажу, что сегодня время реформации, у меня мечта это есть. Я тружусь для этой мечты и прошу ваших молитв также о реформации православной церкви. Я буду рассказывать еще и завтра, и послезавтра кое-что об этом. И знаете, конечно, мечта у меня есть мечта. Помните Мартина Лютера Кинга, чернокожего баптистского пастора, который тоже бросил в свое время вызов системе определенной, да, расовой дискриминации, системе, ну, не Божьей, в свободном мире, находясь в самой свободной стране в мире. Однако же Свобода – это не просто внешнее, да, состояние, это внутреннее состояние в первую очередь. Ему многие говорили, его укоряли, как в свое время пастор Сандей, кстати, в Киеве. Вот, вы черные, как может... Я помню, я был в студии тогда, в студии телевидения, прямая трансляция шла, и кто-то позвонил в студию и сказал пастору Сандею, вот, как вы можете, будучи черным, что-то светлое нести людям? Он, а мы в зале сидели, он говорит, ну, отец Сергий, пусть ответит Сергий это все. Дали мне микрофон, я говорю, а я как раз эта женщина сказала, что, знаете ли, я вспомнил слова Мартина Лютера Кинга, вот баптистского этого пастора. Он говорил, ему тоже говорили, ну, подкалывали его, вот ты черный, черномазый, как ты можешь говорить что-то там хорошее? А он говорил, знаете что, пусть моя кожа черная, но у меня белое сердце. Много, я знаю многих белых людей, у которых белая кожа, но черное сердце. И все, это как бы точки над «и» расставляло. И знаете ли, и когда ему было очень тяжело, полиция арестовывала, потому что ну, они нарушали закон сознательно, умышленно. Допустим, черные шли по тротуарам, где только лишь белые могли ходить там. Почему? Чтобы вызвать именно, вот, скажу, дискуссии, и чтобы христиане сделали какой-то шаг определенный. Вызов бросали системе безбожной этой дискриминации. И что интересно, значит, Бог дал ему однажды песню. Мартину Лютер Кингу, это, у него много было песен интересных, они становились гимнами пробуждения тогда, и одна из этих песен по-русски, она звучит примерно так, есть один из переводов очень интересный, мы его, эту песню в то время часто пели, там слова есть такие, «Верою от Бога, силою от Бога, мы преодолеем все, в сердце твоем вера сильна, с ним преодолеем все. Иисус Господь наш, Иисус Господь наш, с ним преодолеем все, в сердце моем вера сильна, с ним преодолеем все. Аминь. Слава Иисусу!